Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 30 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня тем, кто только что подключился к радиостанции «Говорит Москва». Напомню, это прямой эфир. С нами можно связываться по СМС плюс 7 925 48 94 8. Через Телеграм можно писать пользователю «Говорит МСК-бот». А можно звонить в прямой эфир 7 3 7 3 94 8. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и смотрим на карту московских пробок. У нас два варианта живой карты. Карты онлайн, карта ЦОДД и карта Яндекса. Данные и тех, и других сейчас подтверждают: в Москве в эти минуты 7-бальные пробки и почти 600 тысяч автомобилей на дорогах. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В России, как говорят социологи, увеличилось число сторонников передачи Курильских островов Японии. А Ангела Меркель отправилась в Буэнос-Айрес на саммит «Большой двадцатки» на рейсовом самолете.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в России, судя по социологическому исследованию, которое опубликовано Левада-центром, увеличилось число сторонников передачи Курильских островов Японии. На данный момент 17% опрошенных скорее бы поддержали идею отдать острова ради мирного договора между странами. Надо заметить, что два года назад, ну чуть больше двух лет назад, в мае 2016 года, согласно такому же исследованию Левада-центра, только 7% говорили, что ради мирного договора они готовы поддерживать идею отдавать острова. В настоящее время более половины граждан России относятся к Японии позитивно, и этот показатель, надо сказать, тоже вырос. За год с 48% до 61%. Негативные оценки тоже дают, но только каждый пятый опрошенный дает Японии такую, да, Японии, японцам такую негативную оценку. Дмитрий Стрельцов, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, у вас есть объяснение, почему так могут поменяться настроения?
Ну, мне кажется, есть несколько причин. Одна из них – это выход более молодого поколения россиян. Ребята повзрослели многие. И более молодые россияне, конечно, хуже помнят, хуже знают о войне. Меньше вот этот груз исторического прошлого давлеет над их сознанием. И поэтому, конечно, Курильская проблема не ассоциируется с итогами Второй мировой войны у многих. Это одна причина. Вторая причина – это общий настрой, такой, я бы сказал, в сторону интернационализации, в сторону большей открытости, то есть стремление решать вопросы с соседями на основе такой добрососедской и дружественной основе. То есть я думаю, что многие хотели бы, чтобы у нас были дружественные отношения с Японией в контексте того, что у нас некий перекос происходит в отношениях в сторону Китая, и для многих важна более сбалансированная дипломатия в Азии. Многие чувствуют опасность вот этой односторонней ориентации в сторону Китая.
Дмитрий Викторович, скажите, с вашей точки зрения, все-таки возвращаясь к этому самому мирному договору, который обусловлен вот этими вот возможностями передачи островов, там действительно это не наша земля? Или на этот вопрос нет однозначного ответа?
Вы знаете, что значит наша земля? Если говорить об исконной, так сказать, природе этих территорий, то, конечно, это не российская, не японская территория. И Россия и Япония примерно в одно и то же время пришли туда. И говорить о том, что это, так сказать, наша исконная территория, наверное, нельзя ни нам, ни японцам. Здесь этот вопрос нужно рассматривать только в контексте итогов Второй мировой войны и проблем нашего урегулирования отношений с Японией. Потому что исторический контекст таков, что нет однозначного ответа, чья это территория.
Хорошо, тогда возвращаясь уже к итогам Второй мировой войны, ведь сейчас пытаются обсуждать то, о чем говорили там 70 лет назад примерно, о двух островах, если я правильно понимаю. Но если я правильно также понимаю, это тогда советская сторона обговаривала особыми условиями, которые в нынешний момент выполнить уже невозможно.
Ну, в отношении содержания договоренности 56-го года есть разные оценки. Если мы возьмем, собственно, текст самой декларации, то там говорится буквально о том, что Советский Союз в качестве жеста доброй воли и принимая во внимание интересы японского государства передает, после подписания мирного договора, передает Японии два острова. Иных каких-либо условий, кроме условия подписания мирного договора, в самом тексте декларации нет.
Тогда условие а насчет американских баз, оно содержится в других документах?
По поводу американских баз, я думаю, что вы имеете в виду ноту Громыко, так называемую, да. 60-го года. Но эта нота, она к тексту декларации прямого отношения не имеет. Это просто заявление советского правительства, которое не имеет юридического статуса. И, конечно, по сравнению с декларацией, оно, в общем-то, не может быть поставлено на одну доску с этим документом. Я думаю, что декларация 56-го года – это единственный юридический документ, который вообще существует между нашими странами и подводит юридическую основу под наши отношения.
Ну и последний тогда вопрос. Один из наших слушателей, Санчиксон, его формулирует. А нам настолько нужен мирный договор с Японией, что мы обязательно должны решить этот вопрос с островами?
Вот здесь я придерживаюсь точки зрения, что вопрос так не стоит, что нам обязательно нужно подписать с Японией мирный договор, так как подобный договор не заключен, например, между Японией и Китаем, Японией и странами Корейского полуострова. И наличие декларации позволяет нам развивать всесторонние отношения, ничем не препятствуя. Я думаю, что декларация, по сути дела, сыграла роль мирного договора.
Да, но с другой стороны, тогда уж для того, чтобы просто уточнить, если я правильно понимаю позиции Японии, то они говорят, что этот мирный договор нужен.
Ну, Россия соглашается с Японией, что если мы бы подписали с Японией мирный договор, который бы укрепил юридическую основу наших отношений, это было бы неплохо. Но мне кажется, что этот договор совершенно не обязательно связывать с решением пограничного вопроса. Это возможно решать совершенно в разных плоскостях. И этот договор мог бы быть просто договором о добрососедстве, мире и дружбе. И вопрос о границе мог бы решаться в рамках иных каких-либо юридических договоренностей с Японией.
Понятно, спасибо. Дмитрий Стрельцов, профессор, заведующий кафедрой востоковедения в МГИМО, Министерстве иностранных дел Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Обсуждаем результаты социологического исследования Левада-центра. 17% опрошенных говорят, что скорее бы поддержали идею отдать острова ради мирного договора между Россией и Японией. Речь идет о части Курильской гряды. Наши слушатели, судя по тому, что я вижу на СМС-портале и Телеграм-канале, они скорее расценивают это как заказное исследование. Вот 162-й пишет, публикуют заказные рейтинги, которые создают у граждан иллюзию о поддержке событий. Брэнгвин, а почему вы решили, что то, что думаете вы, должны думать другие? Может быть, наоборот, что-то происходит, и другие люди, которые живут рядом с вами, чуть иначе начинают смотреть на эту историю. Социологи фиксируют это, а вы говорите, не, ну такого быть не может. Вы никогда не сталкивались с тем, что вы первое время ошибаетесь? Но нет, многие так, судя по всему, в кавычках ошибаются, потому что Ипатий пишет, что с Японией вообще не Курилы надо обсуждать, а 200 тонн царского золота. Потом Антон пишет, сначала поднятие пенсионного возраста аргументировали желанием народа, теперь с Курилами готовят. Давайте еще пол Сахалина отдадим, лишь бы японцам сделать приятно. Сашка, но вы хотите отрицать наличие проблемы? Про пол Сахалина вроде там проблемы нет. Зачем тогда придумывать? Александр Суровов пишет, что это территория моего деда. То есть ваш дед прямо на этих островах воевал? Ну, просто вот для того, чтобы точно все звучало. Зачем лишнее это? 7373, вы не обязаны... Дмитрий, что за Левада-центр? Почему я должен ему верить? Так узнаете, что за Левада-центр, и все. Дальше никто вас не заставляет ему верить. Просто речь идет о том, что вот они спросили людей, и люди так говорят. Нам нужны люди, которые связаны с Дальним Востоком. Потому что легко говорить вот здесь. сидя в Москве или в Подмосковье, на эту тему. Нам нужны люди, которые бы попытались хотя бы оценить или описать то, что происходит там сейчас. Возможно, там, к примеру, если местных жителей спросить, будут вообще прямо противоположные результаты. Кто знает? 7373-94,8, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, если вы готовы рассказать нам о том, какие настроения на Дальнем Востоке. Вот кто-то из наших слушателей тут написал, что нам бы точно знать, что, к примеру, мы правда туда поедем. Этим, что наши люди там будут жить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Ну, я как бы не совсем с Дальним Востоком завязан, но у меня много там знакомых, друзей. Вот. Алло, слышно?
Да, мы слушаем вас.
Люди действительно, некоторые так считают, что да, лучше бы, может быть, с Японией, но это не потому, что они хотят и любят японцев. Просто, ну, достала политика нашего правительства. Вот только и
всё. То есть пусть будет даже хуже, но это лучше. Я не знаю, это правильный ли подход. 405-й пишет, но Япония острова и договор получит, а Россия только договор. А кто вам сказал? Ну, там есть соответствующие стороны, они о чем-то договариваются, там более чем только договор Россия получает. И это тоже можно изучить, но вы пишете так, где логика? Так вы узнаете эту логику, все просто. Она есть, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а вот более чем договор Россия получит, это вот что? Это так общая фраза.
Ну, а что вы имеете в виду?
Ну, вы сказали, вот товарищ сказал, что Япония получит договор и острова.
Так.
Вот, а вы говорите, что Россия тоже получит более чем договор.
Нет, а вы... еще раз, вот я... Смотрите, значит, а вы знаете, что Россия только договор получит?
Ну, мы не знаем тогда другого.
Я понятно. Понятно. Спасибо. Просто нам не говорят, что Россия получит взамен. Мне кажется, говорят. У меня родственники в Хабаровске, свободном, а родился я в Южно-Сахалинске. Мы готовы отдать Сахалин и острова, но вместе с собой, пишет Брэнклин 162-й. Рыбарес обращает внимание, что Левада-центр, по его данным, иностранный агент, дальше думайте сами. Не вводите слушателей в заблуждение, пишет Дмитрий. А что такое? Дмитрий не пишет, а в чем, собственно, заблуждение? Кот думает, как Брэнклин, тоже хочет сдаться вместе. Дмитрий, в смысле... Почему? Ну, вы не верите, пожалуйста, проблемы нет, пишет Дмитрий. 7373-94, для вас не авторитет, но это социологическая служба, признанная, и она говорит, что вот так думают ваши сограждане. Вы не хотите в это верить, это ваше право. 7373-94,8. Китай ведь сдавал нам порт Артур, пишет Вера. Надо сдать и это в аренду на 100 лет и на эти деньги развивать край. Обещаю, что РФ что-то... Что? Ничего не понимаю. Россия у нас у всех одна, все земли принадлежат народу, а не чиновникам или левадаторам. Еще раз, 008. Мы сейчас говорим о том, что они спрашивали не у чиновников. Они спрашивали у граждан. Могут прикрыть за сепаратизм. Ну, действительно, давайте голосование и все узнаем. 7373948, телефон прямого эфира. Вы серьезно думаете, что с Японией люди будут там жить беднее, чем с Российской Федерацией, спрашивает Тема 953. Мы же возвращаемся к тому, что есть какие-то договоры. Ну, вот мирный договор, недоподписанный еще когда-то. И вот теперь Левада спрашивает, а вы бы поддержали или не поддержали такую идею? Понятно, что мы все за целостность Российской Федерации. Но... Спрашивают и говорят, ну вот, учитывая, что такая история вот с этой конкретной землей, то вот 17% говорят, ну, наверное, да. 7% раньше было. Это сильно больше, чем прежде. 7373948, телефон прямого эфира. Было 7, стало 17. Но еще раз не забывайте, даже 17, значит, 83% против. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Вот... Огромное спасибо за выступление профессора. Он нас так прекрасно растолковал нам значение вот этого события и показал нам, что ни у Китая, ни у Кореи нет договора с Японией, поэтому этот договор и нам, соответственно, не очень-то нужен. И вот, вы знаете, меня удивляет позиция некоторых наших граждан. Специалисты говорят, отдав острова, потеряем рыбные промыслы, потеряем свободный выход во многом нашего...
Но вы же знаете, что есть разные специалисты, и они говорят разное. Вы как бы пытаетесь отрицать возможность слушать и тех, и других.
Нет, ну как же. Я не знаю таких специалистов, которые говорят, что наш флот будет свободно выходить в море, так сказать, незамеченным.
Понятно. То есть никто из специалистов не поддерживает идею передачи хотя бы части Курильских островов Японии? Ни один?
Да раз это военно-стратегический вопрос, так не о чем даже говорить.
Еще раз, нет, вы только что сказали, что специалистов, которые бы говорили, что этот разговор имеет смысл, просто нет.
Но я таких не слышал, по крайней мере.
Окей, хорошо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, да, во-первых, Михаил. Еще в 90-х годах московский комсомолец писал: отдадим три булыжника за деньги, продадим. Угу. Вот. Брат Хакамаде тоже там чего-то нос туда совал.
А брат Хакамаде?
Да. Он в Японии живет. И там Хакамада, наверное, тоже. Ну, короче, это либерал же. Либеральные газеты об этом писали в 90-х.
Понятно. Вот. А раз либеральные, то значит и говорить не о чем. Хорошо. Аналогия с публикацией Левада и динамики предвыборных рейтингов полная. Ну, хорошо. Да еще раз. А вы кому поверите, Брэнгвин? Напишите. Ему кажется, что у нас социологам верить нельзя. Так или иначе, земля наша, и отдавать ее нельзя. Калининград тоже кто-то захочет, и что? Все зависит от международных договоров, Александр. Разве можно такого плана опросы проводить? Задается вопросом джекпот. Но судя по тому, что Левада-центр, а, проводит эти опросы, б, публикует результаты, значит, да. Но еще раз напомню. Результат этого опроса показывает, что 83% это не сторонники передачи. Они за то, чтобы это оставалось российской землей. Но их количество становится меньше. Было 93, очевидно, а теперь стало 83. Вся родня из Хабаровска, пишет Алексей Фрей, там много народу за отделение от Москвы, либо автономию, либо Японию. Но мои все уже уехали в Москву и там больше не живут. В общем, они ничего не знают. Алексей не знает о современных настроениях. Я людям вокруг, по людям вокруг сужу, говорит, ни одного человека не знаю, который был бы за разбазаривание Родины. Значит, нельзя же говорить о нарушении целостности нашей территории. Это же статья, пишет Александра. Как же могли проводить такой опрос? Ну, видимо, теперь будут разбираться, как могли проводить. Ну и Виталий пишет, опять во всем либералы и масоны виноваты. То есть 17% получается, это кто? Либералы или масоны? Виталий для себя не понял. В России, напомню, судя по сегодняшним сообщениям, увеличилось число сторонников передачи Японии Курильских островов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна важная деталь, которую напоминает Дмитрий 242-й, и о которой говорил Дмитрий Стрельцов, профессор, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Министерства иностранных дел России. Тут ведь важно, раз уж мы вспоминаем о мирном договоре после Второй мировой войны, значит, важно вспоминать, в каких условиях и что конкретно говорилось. И вот Дмитрий пишет, в 56-м году мы ведь хотели отдать два острова в качестве жеста доброй воли. Не отдали, и поэтому в чем сейчас спор, непонятно. Следующая тема. Ангела Меркель вылетела в Буэнос-Айрес на саммит Большой Двадцатки на рейсовом самолете. Борт канцлера Германии накануне из-за технических неполадок приземлился в Кёльне. Там Меркель, как пишут, поспала в гостинице 3 часа, затем, даже не завтракая, отправилась в Мадрид. Там, в Мадриде, она на лайнере компании «Иберия» вылетела в Аргентину. А газета «Бельд» написала, что немецкий политик прибудет на саммит с опозданием. Ранее сообщалось, что причина экстренной посадки самолета «Меркель» заключалась в неработающей громкой связи на борту. Капитан посчитал, что полет через океан в ситуации, когда громкая связь на борту не работает, это слишком опасно. Ну, еще, правда, там с шасси были какие-то проблемы или была информация о том, что такие проблемы существуют. В результате получается, что высокий руководитель Германии, Ангела Меркель, это, прямо скажем, не последний человек в стране, летит на саммит на чужом самолете. И даже не то чтобы на своем самолете, а на самолете другой страны. Борис Рыбак, директор консультационной фирмы «Инфомост» и эксперт в гражданской авиации. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Получается, что Меркель вообще рейсовым транспортом добирается? Такое бывает или она первая?
Ну нет, ну она, конечно, не первая, такое вполне бывает. Но обычно это касается не сверхдержав, а стран таких, я бы сказал, попроще. Известный факт, что финские премьер-министры классически перемещаются рейсовыми самолетами. Я знаю, что в Дании такая практика существует. Вообще, на севере Европы вот женщины, премьер-министры и президенты, как правило, так делают. Ну, и если здраво на вещь посмотреть, то в этом как бы нет ничего удивительного. То есть, если это не военный командный пункт, как у стран типа России или Соединенных Штатов, то в чем смысл отдельного оборудованного самолета?
Нет, ну там же есть особенные, как кажется, особенные требования к безопасности. И, следовательно, следующий вопрос. А когда Меркель полетела на лайнере компании «Иберия», кто занимался безопасностью на борту, напомню, испанского лайнера?
Ну, не знаю, но у него, наверное, какой-нибудь телохранитель, может быть, есть. Ну, а зачем он ей, честно говоря?
А обычные пассажиры, разве они не испытывают проблем от того, что, к примеру, Меркель летит самолетом? Вы хотите сказать, что у нее один телохранитель?
Ну, может быть, два, я не знаю.
Тогда...
Ну, я думаю, что нет. Вы думаете, что всех остальных пассажиров высадили?
Ну, мне кажется, что, во всяком случае, у пассажиров должны были быть серьезные проблемы из-за этого. В Европе так принято, говорите вы?
Ну, мне кажется, что не только в Европе, но... Ну, в Европе точно да. В Северной Европе это скорее норма.
Скажите, но тогда возникает следующий вопрос. А у нее вот реально такое тоже может быть? Все-таки Германия не маленькая страна, вы вспоминали
нет,
до этого.
Нет, не маленькая.
Так вот, а так может быть, что у Меркель нет второго самолета?
Может и нет. Я не уверен. Не знаю, ну вообще-то как, мне кажется, что в Германии был правитель. Самолет, на котором летает, но так сходу не вспомнил.
Понятно. Спасибо. Борис Рыбак, директор консультационной фирмы «Инфомост» и эксперт гражданской авиации. Ангела Меркель полетела в Буэнос-Айрес не на немецком, а на испанском самолете. Некоторые даже пишут, что это был вообще обычный рейсовый самолет авиакомпании «Иберия». Очень странная ситуация, пишет Анна 276. В Германии что, самолеты перевелись? Ну, хотелось бы услышать людей, у которых есть опыт работы в авиационных службах. Как такое бывает? Как такое может быть вообще? В России такое невозможно, Игорь Утюш, но мы как раз... Только что Борис Рыбак сказал, объяснил, почему. 692 пишет, получается, что вряд ли, мол, Меркель верховный главнокомандующий по немецким законам. Или 45-й пишет, Меркель не комплексует по поводу собственного достоинства. Ну, то есть ей надо добраться до Аргентины, и поэтому она спрашивает, а как быстрее? И говорит, ну, быстрее вот так. А она говорит, ну, хорошо, Иберия так Иберия. Нет вопросов. Джекпот тоже задается вопросом, один ли у нее самолет, но все-таки возникает... Да, раз вы... Вот вопрос, демократия или это? Когда политик такого уровня летает обычным рейсом. И главное, насколько это удобно остальным пассажирам. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
А вы знаете, Владимир, я хотел бы прояснить немножко. А помните, министр обороны Германии, из 9 самолетов только один поднялся. Это военных. А тут еще и что-то у немцев с самолетами проблема.
Это просто у немцев, возможно, проблемы с самолетами, говорит наш слушатель. 7373948. А кто-нибудь из наших слушателей знает, как политики вот такого уровня в других странах летают? Кто-то сталкивался с этим? Виктор А. вообще утверждает, что у Германии нет своих самолетов с 45-го года. Хорошо, непонятно тогда, на чем Меркель вылетела в Буэнос-Айрес на саммит большой двадцатки. Ну, если судить по Виктору А., и просто не на чем было. С 45-го года самолетов-то нет. А бизнес-класс выкупили, да и все, пишет Григорий из Питера. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, что про Германию, что с Германии самолетов своих, это какая-то чушь.
Ну, давайте все-таки вернемся к главной теме.
А, главной теме, ну, извините, пожалуйста, я хотел сказать типа шутки, что позвонил бы Владимир Владимирович, и вместе бы прилетели на нашем...
Нет, ну вот почему-то не позвонила, а выбрала другую историю. Я-то все-таки не про шутки, а про то, как это работает. Ну, вот представить себе мне очень сложно. Купил я такой билет на самолет авиакомпании «Иберия», и заходит Меркель и садится, говорит, вот у меня тут, говорит, билет на среднее место. Представить себе не могу. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир из Дубая. Там может быть проблема чисто техническая. Существует такое понятие, называется flight permission. То есть для того, чтобы заказать другой борт, нужно заказать ему эшелон и получить право на пролет всех государств, над которыми ты летишь. А это требует времени.
Но, как мне кажется, немаленького времени требует и согласование подобного рода пролетов. Немецкий канцлер на испанском самолете.
Ну, а что такого? Пассажир, обычный пассажир. Дополнительные меры безопасности, очистили часть салона, просто попросили пересесть, посадили троих охранников, двое впереди, один сзади, и все.
Все, понятно. Значит, все-таки определенные неудобства, скорее всего, были. Но подробностей мы, скорее всего, не узнаем. Ангела Меркель вылетела в Буэнос-Айрес на саммит Большой Двадцатки на рейсовом самолете. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 ноября. На радиостанции «Говорит Москва» следит за картой московских пробок. Благодаря Центру организации дорожного движения и Яндексу, они, впрочем, и тот, и другой оценивают эти самые пробки в 7 баллов. Еще радиостанция «Говорит Москва» следит за лентами информационных агентств, и там нехорошее сообщение о том, что резко ухудшилось состояние здоровья академика Жареса Алферова, его срочно госпитализировали в одну из московских клиник. По поводу того, что это резкое ухудшение здоровья, пишет ТАСС, РИА Новости пока никаких подробностей не пишет. Напомню, Жарес Салферов родился в 30-м году, то есть ему уже сейчас 88 лет. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, что российские власти назвали геев источником ВИЧ-инфекции, а еще поговорим о том, какие фильмы можно назвать самыми влиятельными фильмами всех времен. То есть уже есть такой список, вот мы его будем обсуждать и попытаемся понять, а есть ли такой список для советского кино, к примеру. Ну, потому что российского кино до советского периода, как вы понимаете, по сути, не существует.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще несколько сообщений по поводу Меркель, которая, как известно, так как ее самолет сломался, полетела на испанском самолете. Некоторые даже говорили, что это вообще обычный рейс. Ощущение, что Меркель хотела уклониться от какой-то встречи, пишет Анна, 276-я. Смит пишет, что Меркель вот так вот, развернув свое путешествие, ничем не рисковала, потому что форс-мажор — это лучшие гарантии безопасности. Ну и 008-й. Она же не наш чиновник, который обязательно с собой везет обслугу, автомобили, собачек и прочее барахло. Ладно, теперь по поводу ВИЧ-инфекции. Вокруг этой темы последнее время очень много вопросов возникает. Сначала Всемирная организация здравоохранения говорит, что у нас какие-то устрашающие темпы роста числа инфицированных. Потом наши чиновники говорят, что цифры как-то неправильно приводят во Всемирной организации здравоохранения, потому что мы как раз наоборот боремся с вирусом иммунодефицита человека, причем боремся достаточно эффективно. Ну а теперь вот замглавы Минздрава Сергей Краевой говорит вовсе, что половое сношение между мужчинами – вот источник ВИЧ-инфекции. Я цитирую по агентству «Москва». Вопросов много. Вадим Покровский, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом и академик Российской академии наук. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, давайте все-таки попытаемся разобраться с этой историей между организацией здравоохранения и нашими чиновниками. Так ситуация устрашающая по вирусу иммунодефицита человека или все-таки боремся успешно?
Нет, ситуация, конечно, плохая. И это, наверное, связано с тем, что боремся недостаточно хорошо. Ну, конечно, здесь сложнее сравнивать ситуацию в других странах и в России, потому что системы надзора разные. Тут наш Минздрав, конечно, прав. Но то, что нам надо усилить меры по профилактике ВИЧ-инфекции, здесь сомнений нет.
Тогда можно я все-таки попрошу вас уточнить, когда во Всемирной организации здравоохранения говорят, что Россия обгоняет европейские страны по темпам распространения ВИЧ, это не так?
Я думаю, что это так, но точно, так сказать, насколько, наверное, трудно, так как разная система наблюдения. Но то, что у нас ситуация ухудшается, а в большинстве стран Европы, наоборот, отмечается улучшение, это действительно так. Это связано с тем, что там гораздо больше методов профилактики применяется, чем у нас в России. У нас в основном главный метод – это тестирование на ВИЧ-инфекцию. Обследуем действительно очень много. И предоставление лечения. Но здесь получается так. Выявляем много инфицированных, а лекарств не хватает на всех. Где-то пока обеспечиваем только половину. А так как растет число новых случаев, конечно, надо заниматься профилактикой, включая и работу с мужчинами, которые имеют секс с мужчинами, их обучение, а с наркопотребителями. Тут должны быть специальные программы. А все это у нас не проводится. И поэтому, в общем, общая тенденция у нас идет к ухудшению, тогда как в Европе все-таки тенденция к улучшению.
Теперь вернемся к заявлению замглавы Минздрава краевого, когда он сказал, что половое сношение между мужчинами – это и есть источник ВИЧ-инфекции. Насколько это справедливо?
Ну, источник ВИЧ-инфекции, правильно, это любой инфицированный человек. Ну, а если говорить о путях передачи, то у нас при употреблении наркотиков заражаются где-то 45% человек. 52% это половые контакты между мужчинами и женщинами, и только 2-2,5% это половые контакты между мужчинами. Но это не значит, конечно, что эпидемии среди гомосексуалистов нет. Она, конечно, есть, просто их среди всего населения намного меньше. Но у нас это не главный путь передачи.
Тогда возвращаемся к путям передачи, а главное, к способам борьбы со всем этим злом. Скажите, с вашей точки зрения, а что реально могли бы сделать чиновники для того, чтобы...
Ну вот реально чиновники, например, инструкции сдают и не говорят, не пишут в них простым русским языком, пользуйтесь презервативами. Используют темное какое-то выражение, барьерная контрацепция. Ну не всякий сообразит, что это речь о презервативах идет. И, ну, это как бы показатель, а вот первый момент – это то, что у нас до сих пор все спорят, надо ли половое просвещение вводить в школах. В Германии оно носит обязательный характер, поэтому там и в 10 раз меньше случаев ВИЧ-инфекции, чем у нас.
Вы четко связываете эти цифры с половым просвещением?
Ну, безусловно, плюс еще другие программы среди наркопотребителей, среди мужчин-гомосексуалистов, среди секс-работников, проституток. Все это в Германии проводится. У нас это практически запрещенные мероприятия.
С вашей точки зрения, вот практически запрещенные мероприятия, это же понятно, что фраза в кавычках, но все-таки, с вашей точки зрения, это потому что чиновники такие или потому что общество такое?
Ну, собственно говоря, все эти программы, во-первых, общество у нас довольно консервативное. Во-вторых, все эти программы стоят определенных денег. Все это не бесплатно. Надо же нанимать людей, которые будут этим заниматься. Там неправительственные организации, допустим. Но на это средств нету, поэтому мы пока что вот так вот и говорим, что лучше ничего не делать, ждать, когда нравственность у нас всех охватит. А ведь за это время как раз и распространится.
Насколько прав наш слушатель 530-й, который вспоминает события почти 40-летней давности и говорит, мол, у нас по-прежнему секса нет. То есть мы такими и остались.
Ну, положим, у нас в 90-е годы были неплохие программы. Даже в Советском Союзе, я скажу, вот вспомните, мы издавали журнал «Speed Info», занимались сексуальным просвещением. А сейчас у нас это все очень прижато сильно.
Ну и последний вопрос. Когда в новостях за последнее время были сообщения о том, что граждане России, это как раз про отношение общества, стали толерантнее относиться к ВИЧ-инфицированным людям. По вашим наблюдениям, это так?
Это позитивный момент, да. Если статистика говорит, что да, действительно есть улучшение, то я это рассматриваю как позитивный момент, потому что без этого, конечно, бороться с ВИЧ-инфекцией трудно.
Но вы говорите, если так говорит статистика, по вашим наблюдениям так не скажешь, или вы просто...
Ну, на самом деле, такое недоброжелательное отношение к людям с ВИЧ есть во всех странах. Вопрос, насколько это распространено. А если у нас сейчас большая часть людей все-таки говорит, что относится к ним хорошо, это, безусловно, положительный момент.
Спасибо. Вадим Покровский, директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом и академик Российской академии наук. Большинство готовы жить по соседству с людьми, инфицированными ВИЧ. Такого прежде не было. Сегодня приводят эти цифры. Говорят, половина не возражает вместе с ними работать. 2/3 допускают совместное обучение своих детей и их ВИЧ-положительных сверстников. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13, когда пишет, у нас по-прежнему секса нет, он вспоминает ту знаменитую фразу, которую обычно не договаривает. Ну, женщина же там дальше говорила, у нас любовь. Ну, вот так она говорила. Она имела в виду другое. Но получилось то, что получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Российские власти спорят о том, кто источник вируса иммунодефицита человека. Вот видите, заместитель главы Минздрава Сергей Краевой говорит, что источник ВИЧ-инфекции – половое сношение между мужчинами. Он говорил об этом в ходе заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации. Там как раз говорили о том, как совершенствовать законодательство по противодействию ВИЧ. И вот Краевой говорит, что там неправительственные организации, только они с использованием функционала и возможностей способны эффективно взаимодействовать с представителями секс-меньшинств. Но, в общем, спорить-то с Краевым нельзя. Это просто выбрали в качестве заголовка. Он говорит, да, это источник половое сношение между мужчинами, это источник ВИЧ-инфекции. Так Вадим Покров говорит, действительно это так, любое половое сношение это источник ВИЧ-инфекции. Просто когда мужчины с женщинами, это по статистике довольно чаще, намного чаще передается таким образом СПИД. А еще уж, если мы вспоминаем о способах передачи СПИДа, то там есть проблема наркомании. 7373948, телефон прямого эфира. Презервативы очень дорогие, они дороже самой дешевой бутылки шампанского, об этом пишет Джекпот 342-й. Собираются совершенствовать законодательство, как мы понимаем, потому что эта фраза прозвучала именно в Совете Федерации, где как раз о совершенствовании говорили. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый день. Сталин посылал своего денщика в рядовую аптеку за лекарствами. Отсюда понятно, почему не было СПИДа и почему Меркель полетела на саммит на рядовом самолете.
Понятно. Сталин посылал своего денщика в аптеку, поэтому понятно, почему тогда не было СПИДа. Ну, это прозвучало. 7373948. Слушаем вас. Так, не получается. 7373948. Мне надо как-то перетащить вверх вот эту вот телефонную штуку, а у меня не получается. А вот теперь получилось. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Российские власти говорят, что источник ВИЧ-инфекции это геи. То есть половые сношения между мужчинами. Но специалист, а у нас был в эфире только что Вадим Покровский из Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, уточняет, что все-таки если уж мы говорим о какой-то статистике, тогда получается, что это любые половые сношения, во-первых. Во-вторых, это взаимоотношения наркоманов. 7373948, телефон прямого эфира. И только потом геи. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. На Медузе был материал, по-моему, вчера или сегодня, то, что в России больше всего выявленных случаев СПИДа, в частности, Россия, Молдова, Беларусь, Украина, и что 56% это гетеросексуальные связи.
Ну, об этом только что говорил Вадим Покровский, да.
Да, поэтому говорить об этом... Но, знаете, тут другая проблема. У нас, к сожалению, ни в СМИ, ни в, как бы, ни в постоянке нет освещения этой проблемы. И вот и об этом не говорят, об этом не принято говорить. Вот сериал вышел «Звоните Ди Каприо», наверное, первый сериал, где главный герой болен ВИЧ, и как он это переживает, да? И это такое вскрытие этих проблем, потому что там, на самом деле истерики.
Подождите, я только можно спрошу вас, болезней, так человек устроен, что болезней у него очень много, про каждую надо снимать сериал?
Дело в том, что СПИД неизлечим, и он имеет такую, это страшная история, это даже пострашнее рака во многом, потому что в раке больше разобрались, чем в СПИДе. Так что и
это новая проблема.
Да, раком нельзя заразиться от соседа, понимаете?
Понятно. Ну, если ты заразные знаешь, заболевания. Он болен, я понял, но заразные заболевания тоже бывают разные. Как бы то ни было, это новая проблема, и нам надо больше об этом говорить, говорит наш слушатель. Ну вот, смотрите, за последнее время так много новостей на эту тему. Среди прочих сообщений, сегодняшнее сообщение о том, что граждане России стали лучше, толерантнее относиться к ВИЧ-инфицированным людям.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Не британские ученые. Сейчас мы говорим об итальянских ученых, это важно. Потому что в последнее время некоторые не так доверяют ученым, особенно британским. Итальянские исследователи из Туринского университета назвали 3 фильма, которые сильнее всего повлияли на развитие искусства. Лидером рейтинга стала картина 1939 года «Волшебник страны Оз». На втором месте первая лента из серии «Звездные войны. Новая надежда Лукаса» от 1977 года. А на третьей строчке картина Альфреда Хичкока «Психо». Это 60-й год. Значит, в 39-м сначала был фильм «Волшебник страны Оз». И начинает он влиять на развитие. Потом в 60-м Хичкок снимает фильм. И продолжается. Теперь уже два фильма влияют на развитие. И вот уже 77-й год. Тут «Звездные войны» как шарахнули, так и все. Сергей Сычев, кинокритик. Он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вы согласны с итальянцами? Это действительно, с вашей точки зрения, тоже самые главные три фильма, которые влияли на все кино?
Да нет, конечно. Мне вообще кажется, что такие рейтинги, такие списки, которые вот периодически возникают то в Италии, то в Англии. Вот недавно все обсуждали BBC-шный список самых главных фильмов. Голливуд периодически что-то подобное делает, и их университеты. Все это, мне кажется, нужно для того, чтобы повысить интерес к кино, к истории кино, и заставить людей все-таки вспомнить о том, что есть не только современные американские блокбастеры про Человека-паука, но и многие другие выдающиеся фильмы.
Нет,
что
но они же говорят, да. Мы ученые, у нас была задача, мы измеряли успех фильма, учитывали то, как он влиял на то, как снимали фильмы после этого фильма. С точки зрения экономики, с точки зрения... Вроде как все красиво.
Ну, в таком случае эти ученые, наверное, должны были бы в числе самых повлиявших на все последующие фильмы, наверное, все-таки выявить «Путешествие на Луну» Мельеса, потому что по образцу этого фильма делается вообще вся научная фантастика уже больше 100 лет, включая и «Звездные войны». Наверное, там должно было быть «Рождение нации» или «Нетерпимость» Дэвида Гриффита, поскольку они задали образец того, как вообще делаются блокбастеры. И так с тех пор работает вся киноиндустрия. И, наверное, там должны были бы быть и советские немые фильмы вроде «Броненосца Потемкина» или «Земли Довженко», потому что на этих фильмах учатся все режиссеры всех стран, и эти фильмы, поскольку они заложили основы киноязыка, они, в общем-то, и формируют его до сих пор. Ничего с тех пор принципиально не изменилось, а, может быть, даже и упростилось.
Хотел задать вам этот вопрос, но вы уже почти на него ответили. Тогда чуть иначе задам вопрос. А что-нибудь из более современного советского кино могло бы быть охарактеризовано как влияющее на развитие?
Ну, влияющее на развитие мирового кинематографа, пожалуй, нет. Потому что, ну, все-таки мы должны понимать, что у наших фильмов ограниченный прокат практически в любой стране. Да, собственно говоря, и у фильмов любой страны, кроме США и Англии, у них ограниченный прокат везде, так как нигде, ну, так как у них самая мощная система, самая мощная структура проката во всем мире, и поэтому российские или французские или немецкие фильмы, конечно, вряд ли, наверное, могут претендовать на то, что вот они влияют на всех.
Хорошо, но влияют на своих. Вот здесь хотя бы топ-3 можно назвать?
Ну, конечно, у нас, если говорить о российском кино непосредственно, то есть постсоветском, я думаю, что здесь обязательно будет «Брат» Балабанова, потому что этот фильм, конечно, сформировал целое поколение не только людей, но и кинематографистов. Я думаю, что здесь будут, наверное, фильмы Никиты Михалкова, потому что либо в подражании им, либо в полемике с ними тоже развивался наш кинематограф.
Подождите, говорю, как... фильмы Михалкова российского периода или фильмы молодого Михалкова?
Вот в том-то дело, что эволюция Михалкова от молодого к зрелому и Михалкову теперешнему, это как раз определенного рода эволюция и, ну, такого интеллигентского сознания, что ли. И поэтому вот в этом диалоге, культурном диалоге с кинематографом Михалкова, конечно, формируется и кинематографическая культура страны вообще.
Понятно. Спасибо. Кинокритик Сергей Сычев был с нами на прямой связи. Давайте все-таки с вашей точки зрения. Витя, оказывается, Михалков был прав, говоря в недавнем интервью о том, насколько он велик и гениален. Видите? Потому что он формирует. 7373948, телефон прямого эфира, он просто хорошо знает это. Не только людей, но и кинематографистов, это, конечно, сильная фраза, заметил Дмитрий Алекс, наш слушатель 889-й. Чарли Чаплин, мир кинематографа, разве не переворачивал об этом джекпот? Давайте все-таки вернемся на нашу землю. Вот с вашей точки зрения, советское российское кино, которое формировало кино после того, как оно появилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Леонид.
Прошу.
Москва. Алло, алло.
Да-да, мы слушаем ваш добрый список.
Добрый вечер, Леонид, Москва, да. Смотрите, ну, в свое время защищал, писал кандидатскую работу как раз по вопросам кино. Должен заметить, что критик правильно отметил, что выбор, ну, такой он какой-то вкусовщиной попахивает, знаете, есть масса фильмов, которые произвели не меньшее влияние на человечество в целом, там, да, взять ту же Рифеншталь, например, да, с ее «Триумфом воли» и
ок.
Так далее.
Но я поэтому и попросил, давайте мы про наших.
Про наших, ну, смотрите, да, верно тоже заметили Балабанова, ну, «Брат» — это не самый его сильный фильм, собственно, он сам об этом говорил неоднократно. Наши фильмы, они все про людей, поэтому, естественно, они не закладывают никакого там нового, новых возможностей картинки, но они закладывают много смыслов. Ну, я думаю, что «Москва слезам не верит», конечно, это неплохая вещь, которую вот сегодня можно посмотреть и примерно понять, как жили там наши родители или там родители их родителей, да, в зависимости от того, сколько вам лет. Вот. И, наверное, еще можно добавить третьим пунктом, это... Что ж, на ум-то что-то ничего такого не идет хорошего за последнее
Ладно,
время.
А у нас время заканчивается. Операторская работа в фильме «Летят журавли» признана многими мировыми кинематографами, пишет Савишна, 468-я. «За спичками, жмурки и особенности национальной охоты», пишет Алексей Перепелкин. «Наши бумер, брат и бригада», пишет 652-й. Ну, это про те фильмы, которые были раньше. Теперь про фильмы 2018 года.